Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на гроб, Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 17 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко,
Борис
доброе
байкер,
утро.
Борис Байкер с именем дорогим для каждого байкера. Какой прекрасный Борис Байкер. Пишет: каршеринг и таксисты, горите в аду. Что они сделали с моим... С моим городом. Хорошо.
Да это просто Новый год.
Нет, я посмотрю сейчас. Такси сейчас 32 512 на улицах города, 112%. И 13 798 каршерингов, это 151% от нормы, насколько я понимаю. То есть, одним словом, но поскольку каршеринг растет взрывообразно, то это 151%, 13 тысяч. Это, наверное, по сравнению с прошлым годом. А сейчас вот, пожалуйста, да, сейчас это уже норма. Мы обычно видим 13 тысяч каршерингов. Должен сказать, что каршеринги самые наглые, развязные и бесполезные люди на свете. Я вчера одного совестливого нашел. Приезжаю. Я поздно вечером вчера. Ну, позже, чем обычно. Поехал там по делу, да, мне надо было купить цветы для учительки. Ну вот, неважно. Значит, я поехал в 23... Да-да, в 23... Для учительницы, боже мой. Наконец-то мы вспомнили. Да вспомнили мы про учительницу. Значит, я поехал там в 23 часа, купил цветы на Павелецком назад. И приезжаю, и один мастерица, каршеринг. Я ему говорю: а у вас есть резидент? Я подумал, что мне надо таким, знаешь, типа это самое...
Стать въедливым.
Не въедливым, а, знаешь, таким нудным... использовать преимущество в весе и в возрасте. То есть таким нудным стариком стать таким. Знаешь, бесстыжим стариком. Я подошел, я говорю: у вас есть разрешение парковочное, резидентное такое? Я такое сделал противное лицо. Он мне говорит: здравствуйте, говорит, моя мама работает у вас вахтером, я вас очень уважаю. Этот говорит мне: чувак, я здесь же...
И сердечко-то растопил, да?
А мне так противно стало на себя, думаю: господи, какая же я мерзость. Я думаю: господи, я говорю: ну, говорю, вы, говорю, хорошо так припарковались, все правильно, говорю я. Ну, тут вот парковочный... Он говорит: так я живу здесь. Я говорю: правильно, но у вашей сраной каршеринговой машины-то нет парковочного разрешения резидентного. Он говорит: нет. Я говорю: ну вы ставьте, пожалуйста, может, оштрафуют. И он так почесал затылок, говорит: не буду я рисковать. И уехал. А я встал.
Выдавили человека.
Да. Я был сволочь. Слушай, как я благодарен Лексутову. Ой, Максим Станиславович, значит... Первое время нам поставили 150 рублей стоянку. По набережной, по Кадашовке поставили... не по Кадашовке, а по этой самой, Берсеневской. Поставили 380 по Берсеневской, а нам 150. Я был в отчаянии. И потом добрые люди, Бог есть, товарищи, я из агностицизма перехожу в теизм. По себя в теизм перехожу. Благодаря Лексутову. Значит, я... И они раз, нам тоже врубили 380. Слава тебе, Господи, молодцы. 380, но почему не 600? Я почему? Потому что по-прежнему стоят какие-то тунеядцы, негодяи, люди, которые уклоняются от своего гражданского долга. Вместо того, чтобы на фабрике хреначить там где-то с мокрой задницей, они стоят, вчера стоит один, гоняет движок, 13-й регион. Я думаю, чтоб ты сдох. Ну, я в хорошем смысле. Думаю, чтоб ты сдох. Вот что ты приехал из 13-го сраного... В хорошем смысле, сейчас я говорю, нет, я люблю 13-й регион. Даже не знаю, что это. Ну, неважно. Из 13-го региона приехал человек, чтобы лупить движком у меня под окном. Ну, скажи на милость, для чего это надо? Нет, он стоит, лупит движком на резидентных разрешениях. Но 380. Пока у нас сейчас появились места чуть-чуть. Чуть-чуть мы раздышимся. Думаю, до весны.
Мордовия, между прочим.
Мордовия. Вам люблю Мордовию. Знаю из Мордовии двух человек. Один стал алкоголиком, другой повесился. Сашка, да, он мне строил избу. Саня. Саня строил избу мне. И потом был, он из Мордовии был. И повесился. Я говорю, где Саня? Это он повесился этой зимой. Я говорю, ну, что делать? Так бывает. А второй стал алкоголиком. Так что я всего двух человек знаю из этого прекрасного региона. И оба они, надо сказать, были счастливыми людьми все время, пока я их знал. Потом отошли от меня, и вот жизнь их сложилась по-другому. Слушайте, значит, я к чему клоню? 380 я приветствую. Скажите, все приветствуют? А Депардье? Депардье стал анонистом. Нет, послушайте, жлоб. Скажи, сколько стоит резидентная парковка, говорит Мих-Мих. 3000 в год. 3000 в год, что? Идешь в МФЦ, Мих-Мих. Вот вам жлобский совет. Давайте будем жлобами. Идете в МФЦ, аккуратно, на цыпочках. Раз-раз, там девочки. Они вам предлагают кофе. Ну, вы не знаете девочек из МФЦ. Лучшее, что создал русский народ за все время своего существования. Это, я вам серьезно говорю, лучшее. Это Чехов, проза Чехова и МФЦ. Больше ничего русский народ не создал. Ну, нет, был Толстой, конечно, и все. Но МФЦ и Чехов, мне кажется, это высшие достижения русского народа. Перед всем человечеством и перед всей планетой Земля. Это первое, что приходит в голову. Идете в МФЦ. Там абсолютно спокойно, там идете, там чистый туалет. Это место, когда вы посетите, Михаил Михайлович, когда вы посетите МФЦ, вы поймете, насколько уныл ваш быт, насколько чище в МФЦ туалет, чем у вас в квартире, Михаил Михайлович. Вы зайдете, там не пахнет вашим старым геморроем, там не пахнет засунутыми под стиральную машину носками, там не пахнет какашками от кота, который вы запинали тоже под стиральную машину. Нет, в МФЦ чистота, все блестит, каждая плитка блестит. Боже милости, это фармацевтический цех, лучшие лекарства изготовляются в туалетах МФЦ, лучшие, потому что там чисто, понимаете, в чем дело? Красиво, все улыбаются. Ты ставишь им смайлик, сразу садишься, ставишь смайлик. Они такие говорят, дайте еще смайлик, кричишь. Они тебе пока за это время все, начальница прибегает. Все тебе делают парковку. В результате у тебя есть парковка, ты платишь 3000 в приложении, Михаил Михайлович. Не как какое-нибудь поганое дерьмо, а как советский, то есть российский, простите, человек. Заходишь в приложение, транспорт на собственном телефоне. С невероятным таким лицом, знаете, снобистским до известной степени, заходите в папочку «Транспорт», у вас же есть папочка «Транспорт» на айфоне, правильно? Там паркинг парковки Москвы, он на тебя дышит, говорит, любимый, за что ты не заходил вчера, я так обидел. И раз, спокойненько, продлить, my cars, здесь buy subscription, и все, extend subscriptions. Все. Через секунду на тебе. Михаил Михайлович, живешь как пятикантроп, и меня этому учишь. Михаил Михайлович, да я летаю над тобой, как орел. Орел над червяком. Понимаешь, Михаил Михайлович? Я аки кондор парю. Кондор. А ты, Михаил Михайлович, как червяк. Резидентная нет, только в моем районе. У меня Якиманка и все, больше ничего. Только Якиманка. Так что вот я там по Якиманке, собственно говоря, и нарезаю круги. А фиг ли, куда мне еще ехать? Я еще на Новую Ригу приезжаю, а там все бесплатно. Там просто халява кругом. Понимаешь?
Ну, слушатели говорят, что надо и резидентные повысить.
Не надо резидентные.
Парковка повышается, и резидентные тоже надо.
Нет. Смотрите, количество резидентов увеличится нормально. Мы перетекаем из резидента в резидента. Смотрите, сейчас, ну, можно я еще по парковкам скажу? Они все ошалели. Спасибо, Сережа, за парковку, говорит Михаил Михайлович. Дальше. Парковка должна быть. Парковка должна быть. Значит, если ее нет, значит, понаехали эти дикие люди какие-то из 13-го региона. Понятно? Не 3, 3 тысячи, парковка стоит 3 тысячи. Все, за год, а за один год. Я плачу другой раз за 3 года, как дурак, а машину продаю через год. Понимаете, вот у меня, я действительно переплачиваю в этом смысле. Я плачу за 3 года, думаю, да ладно, кажется, лиха беда начала. За 3 года, шарах. А она не возвращается, нет, non-refundable. И все. Я покупаю новую машину. Я 4 месяца ездил на мини-купере, 4 месяца. А заплатил стоянку за 3 года, как дурак. Ну что, теперь нет, продал. Теперь я это купил. Теперь я стреляный воробей, ребята. Я купил на год. Думаю, ну вас нафиг. Может, я через год поменяю машину, а? Сейчас трешка новая BMW на подходе. Новая трешка на подходе.
Пора, да, уже?
Ну, так она же это... Взять сейчас три... Нет, взять 340-ю с задним приводом на ручке, на механике. С задним приводом, чтобы жопу таскала. Когда ты идешь, она такая, чтобы тебя таскала, понимаешь? Это же вкуснотень адская, вкуснотень.
Ой, я вас понимаю, я понимаешь? Каждый день вагон в метро меняю.
Переоформить нельзя, говорит Роман. Время. Нет, нельзя, non-refundable, точка. Дают пощечину, если спрашиваешь. В тот же МФЦ приходишь, можно переоформить? Шварк по щеке и все. Правильно?
Вместо кофе, да? А чай, может быть,
конечно,
хотя бы.
Да, и все. Если нет гаража, надо запретить продавать машины, говорит Вова. Я не знаю. Пока не сделают 5 тысяч, ничего не изменится. Правильно, парковка должна быть 6 тысяч, 6, потому что на 60 минут делится. Ку-ку, подумайте об этом. Александр Первый. Поскольку делится на 60 минут, то все должно быть 6. Например, 600 рублей, 6 тысяч рублей и так далее за парковку. Потому что там будет минута 100 рублей. Нормально же. А что больше минуты делать, я не понимаю. Вы что там на одной ноге как йог стоите, что ли? Что вы хотите делать больше минуты, если вы у меня остановились около дома? Что вам делать больше минуты? Объясните.
Как любимый
вы
подождать.
Вы что там, эти самые, принимаете асаны, что ли, какие-то, и дышите по полчаса пупком? Нахрен вы мне нужны здесь больше минуты? Я просто пытаюсь понять. А?
Нет, ну как, вот она, любимая, собирается там, как обычно, и выйду через 5 минут, и 2 часа нет, там голову будет сушить, а он стоит, ждет ее, ругается.
У меня так было, я недавно, я одного запер, чувак, я смотрю, он пришел, нет, я запер машину, и стою, ну я как бы плашмя, Т-образно к нему пришел, понимаешь? И он такой, этот дед какой-то. Вот, и он, значит, ее чистит. Я думаю, ну, чистит-то дед будет машину минут 15, правильно же? Потом он ее тряпочки начнет протирать, правильно? Нет? Ну, деды так делают. Я думал, он сейчас ее будет чистить, потом последнюю снежинку, наконец, сдует себе в карман, потом начнет протирать тряпочкой, ну, мне кажется.
Ну, все чин-чин.
Я ему говорю, я в школу за детьми быстро сгоняю. Он говорит, нормально. Я пошел. А дети мне говорят, они там хотят на театральную секцию, что-то не закончилось, еще там тыр-пыр. Я бегу назад к деду. Ну, прошу минут 20. Он продолжает чистить. Это дед чистит машину. Ну, снег же, действительно. Вот, я ему говорю, слушай, у меня задержка, а я тебя закрываю, выезд-то. А он говорит, да ничего, нормально, говорит. Нормально. Я говорю, а сколько у меня минут? Ты мне дай сколько минут, я по-военному. Я говорю, я абсолютно военный чувак в этом смысле. Ну, 7 минут, например. 7, хорошо. Нет, он мне говорит, спокойно, свободен, делай, что хочешь. Я, подожди. Я говорю, дай мне время, тайминг какой-то. Я реверс-тайм включу, у меня будет обратный отсчет времени и все. Он говорит, занимайся своими делами. Я пошел. Минут 20 жду детей, там театральная секция какая-то. Ну, я забыл, там кружок какой-то, фигня какая-то. Возвращаюсь. Дед сидит в машине, работает движком все это время. Я ему говорю, слушай, так выпустить тебя или нет? Он мне говорит, нормально все. Я говорю, подожди, ты машина-то вся, ты готов трогаться, я говорю, рядовой там, Иванов, ты можешь ехать. Он говорит, старуху свою жду.
Я говорю... Учительница этой секции, да?
Да, нет, не знаю. Он говорит, я говорю, так сколько еще, говорит? Я говорю, сколько еще можно? Сколько еще можно? Я ж тебя запер. Он говорит, да минут 40, наверное. Я говорю, а почему? Он говорит, да она причесывается, наверное. То есть он 40 минут чистил машину, я не понимаю, зачем, правда. Потом он 40 минут, говорит, он мне так ориентировочно говорит, да минут 40 у тебя спокойно есть, я говорю, ты, говорит, давай, говорит, распоряжайся. Я говорю...
И он хорошо знает свою супругу.
То есть он вышел, а егонная баба будет через полтора часа. Это нормально. Ужас какой. Ладно, хорошо, хватит вас. Вас же из правительства люди слушают, говорит Валентин. Могут подумать, что и правда 600 рублей. Само то за парковку. Нет, поймите меня. Что вы там делаете? Поймите вы меня. Что вы делаете? У вас что, несварение жилу? Что вы делаете там так долго? Вот вы приехали к моему дому. Нехрена там делать изначально. Изначально нечего делать. Ну что вы так же? Ну если что-то вы хотите сделать, например, заселфиться на фоне моей придомовой территории, у меня придомовая территория Кремль, понятно? И там этот ХХС еще, ХХС это тоже моя придомовая территория. Значит, вы хотите заселфиться на фоне моей придомовой территории. Ну заселфились, ну сколько вам надо, 30 секунд, я умоляю, о чем вы сейчас говорите? Зачем вам вообще платная парковка? 30 секунд. Чпок, чпок. Папа прибыл в Москву. Все.
Слушайте, ну вы как не столеди. Какие 30 секунд?
У вас это алиби.
На одном фоне 50 фотографий, на другом потом рядом со статуей.
Отлично, но мы же говорим о мальчиках. Хорошо.
Так, и мальчики то же самое.
Нет, у вас 5 минут бесплатно. 5 минут. Послушайте меня. 5 минут бесплатно? Это же умножить на 60. Это же 300. Чего? 3000 секунд. Сколько получается секунд? 5 минут умножить на 60, 30, да? Это 300 секунд. 3000 секунд. 3000 секунд. Нет? Я, может быть, что-то не перепутал. Ну да.
300.
Нет. 300 всего-навсего 300.
60 секунд на 5 минут. Да?
Да. Ну, подожди. 5 минут, конечно. 300 секунд. 300 секунд. А если 300 секунд, это бесплатно, товарищи, просто подарок от Собянина Сергея Семеновича, подарок, 300 секунд, на, жри, сколько хочешь, ну не сколько хочешь, а 300 секунд, на 300 секунд, если вы когда-либо изучали математику, а может быть вам довелось изучать математику в средней школе, 300 секунд можно разбить на бесчисленное число мгновений. Вы это понимаете с точки зрения физики? Сколько мгновений в 300 секундах? Ответ – бесчисленное множество плюс бесконечность. То есть у вас есть плюс бесконечность мгновений. Ну, куда вам больше? Ну, правда, ну что вы хотите там делать? Зачем это нужно? А?
Ну, что не, некто Спиноза вам пишет, так 5 минут не бесплатно, это время, чтобы успеть оплатить.
Нет, 5 минут бесплатно. 5 минут бесплатно. Ты можешь передумать, через 4 минуты 59 3, 2, секунд...
1, не успел.
Ты такой раз и передумал. Потом еще, внимание, ходит же дядечка этот, добрый человек, которого нет никогда, который должен вас проверять, но его нет. Вы же бесплатно, халявы же халявщики. Значит, ходит этот мужик, который тычет в вас своим, этим, сказать, как это называется, планшетом. Я не знаю, у них не iPad, у них как-то по-другому называется. Планшетом тычет, и там вам что-то начисляет. Так он же потом уходит куда-то, разгильдяй, и возвращается не через 5 минут, а через полчаса. Значит, вам все время халява. Сергей Семенович, а? Безграничен в щедрости, я серьезно сейчас. Ну куда? Этот чувак уходит и все. Я бы на его месте подождал. Я бы подождал 5 минут и щелкнул вас снова, чтобы вас слупить с вас 3000 или сколько-то. Понимаешь? Но не получается. Мытарь. Да, вот именно. На внутридомовую парковку соседи не пускают две машины, Сереж, говорит Мих-Мих. Что, пускают? Пускают. Еще как пускают. Но зачем нам внутридомовая? Там же, простите, неудобно парковаться, там же, простите, какие-то парикмахерские у нас внутри дома, там парикмахерские, к ним приезжают какие-то, значит, парикмахеры или кто там, пациенты, и тоже загораживают и так далее. Понимаете? Разрешите подышать воздухом 300 секунд, а потом мы все сдохнем на каляву, говорит Костас. А те, кто останется, будет ценить каждый. В этом, нет, в воскресенье, в этом конкретном месте, в приложении, надо ходить искать столбик, а времени 5 минут только. Нет, просто знайте, вас тут, you are not welcome. Вы должны это понять, Майк. Майк спрашивает, я должен на столбике прочитать, меня любят или нет. Майк, We don't like you. We don't love you. You are not welcome. Но... Валите. И точка. Вас никто здесь не ждет.
Что вас... вы так сейчас печально просто?
Все. You are not welcome. Понятно? А если я к вам в гости приеду? Не знаю. Дима говорит. Я не знаю. Ну, не знаю. Надо какую-то машину, которую можно спрятать в карман. Даешь резидентную внутри Садового 600 тысяч в месяц. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Тогда я перееду на Новую Ригу. Если будет так, я перееду на Новую Ригу. Я буду парковаться среди своих прекрасных собак. Они у меня улыбчивые. Кстати, надо позвонить садовнику. Может быть, в эти ночи загонять собак в гараж. Кстати.
Холодняво, да?
Холодняво стало. Да, я же каждый раз в такие погоды даю садовнику указание загонять собак в гараж. Надо загонять. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здрасте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Смотрите, какая ситуация рядом с вашим домом. Еще есть соседи,
да.
К которым приезжают, так сказать, различные люди. Вот надо с соседями вначале разобраться. Вот хочу...
А у меня, знаете, кто приезжал? У меня Костин из ВТБ приезжал в третий подъезд. Я не знаю. Может, у него там любовница. Может, любовница. Я не знаю. Я, кстати, хотел доложить жене. А где телефон жены Костина? Да.
Ну вот смотрите, кино снимают в вашем доме, например. Я как в прошлом киношник тоже там снимал кино.
Да.
Могу вам сказать точно, что ваш дом прекрасен тем, что есть вид на Кремль.
Есть такое, есть.
Туда рвутся, и там... ценник дешевле, чем снимать...
Я спросил. Можно я вам расскажу? Я спросил. Пришел чувак, говорит, это самое, я вот, говорит, тут проверяю. Я говорю, слушай, вот ты сейчас штрафуешь киношников, да? Он говорит, да, штрафую. Я говорю, а потом что? Вот их увезут или привезут, придут саперы, взорвут их. Он говорит, нет. Один раз в сутки они платят штраф 2500, и все.
Это немножко не так, я вас разочарую.
Правда?
История следующая. Я слышал,
знаете, да, такую... Да.
Что у киношников есть пластиковые такие номера, которые они ставят на машины, на игровые. Никто не мешает повесить эти номера, пока я стою...
Не, ну там стоит куча фургонов с дизелем, с кафешкой.
Ну, вот там вешаешь этот пластиковый номер, и фоткает кто угодно.
Не, а там он ходит, он ковыряет, ходит этот самый...
Ковыряет, да?
А этот потом менты приезжают проверять все. Конечно, все хотят денег. А что вы думаете, у них нет детей? Дети-то есть, кормиться надо.
Конечно.
Ну вот, но главное, интересная фигня. Интересная фигня. В час 380... А в сутки 2500. Штраф, и все, и говорит, стой себе сколько хочешь.
Ну, вы знаете, еще есть вариант, что эту парковку продюсер забьет просто бюджет, и все. И они будут, да, платить.
Конечно, 2500. Нет проблем. Абсолютно, абсолютно. Слушайте меня, это правда, посмотрите. Давай посчитаем. Значит, в час...
Да вот 05 пишет, вчера простоял на Ильинке по 380 рублей. Так штраф дешевле выйдет.
Штраф дешевле. В том-то и дело. Ты платишь штраф. Я прошу обратить внимание, что математика создана специально для того, чтобы объегорить жизнь. Давайте пользоваться математикой, товарищи. Значит, 380, но там ночью другая цена. Ну, например, 380, ты стоишь 10 часов. 3800, я правильно считаю? 3800, господа. А если ты тупо заплатишь 2,5 штраф или нет, потому что он придет или нет,
это будет 2,5. А скидка 50%, напоминает Игорь.
А скидка 50%. А я вот сейчас не знаю, есть такая? Ну, в смысле, на стоянку. А может, и есть. И получается, что ну и нафиг, тогда платить не надо. Тогда, товарищи, вы подтолкнули нас к математической мысли. Математическая мысль беспощадна к вам, чертовым грузунам в лаборатории. Вас используют как... Понятно, да?
Не, говорит, на стоянку нету.
Товарищи, да. Математическая мысль беспощадна к вам, лабораторным кроликам. Абсолютно. Значит, надо повысить штраф до 1006-1008, чтобы вам невыгодно было объегоривать судьбу. Правильно? Вы так и начнете с калькулятором, когда вас комбриг какой-нибудь или, так сказать, батяня комбат пошлет в атаку. Вы тоже с калькулятором будете высчитывать. Нет, это неправильно. Вы хитрожопые ребята, я так думаю, мне кажется. Вы хитрожопые ребята, вы хотите все высчитать. Нет, умри за родину, умри за императора и умри за стоянку. Вот три лозунга, ради которых вы рождены. Что, нет? Я что-то путаю? Новости.
Мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной.
Лишился кисти и рук. Вот когда, знаешь, я вчера прочитал и сегодня думаю. И с утра думал. Подмосковье, полицейский, вот послушай меня, лишился кистей рук при попытке убрать с дороги коробку с боеприпасом. Значит, подумай сейчас об этом внимательно. Он находился между Воскресенском и городом Куровское, Ликино-Дулево. Ликино-Дулево, где промыслы.
Угу.
А? Значит, слушай внимательно. А, или Дулево, не знаю. Значит,
по-моему,
смотрите.
Дулево.
Дулево, мне кажется. Слушайте, значит, Воскресенск между нами находится на 5 часов по циферблату. Последние люди, которые пришли туда с войной, были татары, хасаншины. Значит, а это было давно, и у них не было снарядов. Они стреляли из луков. Что там снаряд делал, можешь объяснить? Не, я сейчас серьезно говорю. Когда ты, конечно...
Вы же понимаете, он лежал в коробке.
Под деревней Крюково погибает взвод. Нет, подожди, специально, конечно.
Но она же не выпала
Воскресенск.
Откуда-то.
Нет, и под деревней Крюково погибает взвод. Это на запад. А Воскресенск на 5 часов, на 4, на 5 по циферблату. Стало быть, там никакой войны-то и не было. Но там нет. Были, конечно, я думаю, какие-нибудь Минин с Пожарским. Но у них не было таких снарядов. Понимаешь? Значит, этот снаряд транспортировали. Полицейский. И кто-то поставил его на обочине в коробке. Полицейский приехал и взял коробку. У него оторвало руки, кисти рук.
Это на самом деле ужасная история.
Нет.
Почему? Мы теперь будем бояться
каждого... А зачем он это делал?
Потому что он хотел ее убрать.
Можно я напишу книгу? Я не обвиняю этого полицейского, ни в коем случае. Но я напишу книгу. Можно написать книгу? Или фильм, сценарий фильму, в котором полицейский будет участвовать в транспортировке тринитротолуола для изготовления, подпольного изготовления взрывчатки.
Так.
Вот и все. Я напишу сейчас сценарий. Сценарий заключается в следующем. Есть черные копатели, которые копают под деревней Крюково, где погибает взвод, или в Белоруссии, или где-нибудь еще. Черные копатели. Смоленская область очень хороша для этого дела. Правильно? Безлюдная, абсолютно вымершая Смоленская область, где бои были, можно копать. Правильно? Сафонова, кстати, еще одно самоубийство в той же школе. Ну, там, помнишь, что в школе было самоубийство?
Да.
Еще одно самоубийство в той же самой школе. Ну, не важно. Значит, важно другое, что там есть где копать. Есть что копать. Эти люди везут и оставляют своему, как бы, закладку, своему агенту, который полицейский, который приезжает, ему дают маячок, говорят, где закладка. После такого-то столба закладка, коробка со снарядом, которую полицейский должен доставить на переплавку в цеха потайные там террористов, бандитов и так далее. Полицейский просто часть этого звена. Ты понимаешь, что я сейчас сказал? Полицейский работает внутри темы. Он в теме.
Закладки не оставляют на обочине.
Конечно,
думаете,
оставляет.
Она была где-то далеко, и он ее принес.
Конечно, оставляет.
А потом случайно кинул.
Конечно, оставляет. Идет какой-нибудь дурак там из Рославля на грузовике, спокойно выставляет коробку, не кидает ничего. Он деловито идет, типа, помочиться или сделать что-то, что они еще имеют обыкновение делать. Выкладывает коробочку спокойно, около столбика с километражом, спокойно садится дальше в машину. Так вот, руки отряхивает, дело сделано, поехал. Следующий в цепочке полицейский, который повезет в цех на то, чтобы топить тринитротолуол, растопить и делать взрывчатку, взрывать бизнесменов, взрывать чиновников, еще кого-то. Он берет эту коробку, и у него она...
Какая-то прям...
Да я тебя умоляю, о чем ты говоришь? Александр Фельдман пишет, не трогайте, на всех плакатах пишут, не трогайте предметы неизвестного происхождения до прибытия специалистов-саперов. Если полицейский потащил снаряд, значит, он знал, что там снаряд, значит, его прислали за снарядом. Я бы в моем фильме
Слушайте,
так
ну,
было.
Сотни людей
в моем
едут
фильме.
На машине,
да.
Выкидывают из окна мусор,
да.
Свой, коробки,
да.
Выбрасывают, потому что им,
да,
лень довозить,
да,
его до свалки. Выбрасывают,
во-во,
а кто-то это убирает.
И камуфляжно, совершенно спокойно, камуфляжно. Можно поэтому выставить ящик со снарядами. И полицейский брал, и в моем фильме, я не говорю про этого полицейского, в моем фильме, полицейский брал это, потому что он был частью преступной цепочки. Он был частью преступной цепочки. Поэтому он пошел как курьер спокойно забрать передачку. Передачку и отвезти куда след. А ему за это денег дадут. И все. Ну как, дети плачут дома. О чем ты говоришь?
Надо не хочется верить в эту историю.
Алло, здрасте.
Потому что это очень печально.
Здравствуйте.
Вообще дело мутное, конечно. Потому что...
Да. Алло. Да, я слушаю вас.
Да, да, потому что снаряд, который оторвал только кисти рук...
Да, странный даже снаряд.
Это даже не 45-миллиметровый снаряд. Это либо 37, либо 20 миллиметров.
Да.
Это первое. Второе. Если он взорвался в руках, значит, снаряд стрелянный. Значит, взрыватель стоял на боевом взводе. То есть он уже один раз был выстрелен из ствола. Ни один дурак такой снаряд современный, постстрелянный, возить с собой в коробке не будет. Он у тебя взорвется в машине в любую секунду. Даже снаряд,
это же снаряд великоотечественный. Да.
Даже снаряд Великой Отечественной, 45-миллиметровый, да, у него начинки из нержавейки, они взрываются до сих пор. У него все детали взрывателя из нержавейки. Вот, да. Поэтому и все копатели, все поисковики это знают. Если нашел 45-ку, либо прикопай, либо рви на месте. Это глупость совершеннейшая. Так что надо, конечно, колупаться с этим участковым, потому что так
просто не бывает. Какой-то он подозрительный, подозрительный.
Ну, представляете, да, вот вы несете снаряд, да, ну пусть 45-ка даже, да, много осколков там. Причем 45-ка руки-то по плечи оторвет без проблем.
Конечно.
Вот, и вы его кладете в коробочку, да, везете на машине, чтобы положить куда-то. Вы же его везете, там же не стреляли, войны там не было.
Не было, в Воскресенске не было.
Чтобы положить где-то в 100 километрах от линии фронта, да, я думал, сам его туда и привез. Может быть, хотел избавиться от него. Но поскольку участковый не копатель, таких подробностей он не знает. Для него это прикольная штука, которую можно было бы продать, может быть. Но не удалось продать. Да ну, давай выкинем-то нафиг.
Да,
и
да,
тут,
да,
тут
да,
оно
да,
как да, раз и да, так вот да. произошло.
Я понимаю, я понимаю. Да, это может быть и мина от миномета. Хорошо, товарищи, вот то, что нам сейчас сказал слушатель, человек, который да, с нами говорил сейчас по телефону, изумительно, колоссально подкованный человек, вот что я вам сообщаю, правильно? И он потрясающий, и он потрясающие вещи сказал. Все, больше не, я считаю, больше мы не скажем. Он сказал то, что надо. Скорее всего, этот полицейский вообще мог бы в моем фильме, внимание, мы этого человека не обвиняем, он хороший, молодец, все. Значит, мы его не обвиняем. Но в моем фильме этот человек вообще мог просто завладеть снарядом, отнять у кого-нибудь в надежде продать. И просто действительно его выкладывал. Выкладывал, понимая, что это какой-то гемор и так далее. Выкладывал на обочину. Понимаешь? Ну, чтобы избавиться.
Ну, чтобы у кого-нибудь другого была эта проблема.
Да нет, ну просто выложить и все. Какая тебе разница? Уже выложила дело с концом. Да господи, а куда еще? Что же ему в лес с ним ехать, что ли?
Ну да.
На буераках начнет трясти, еще взорвется. Да ну его к черту. Просто так они не взрываются. Хорошо, значит, вы слушаете, а что вы ждете? Сейчас под Новый год вообще новости, новостей не осталось. Вы смеетесь? Какие новости? Ничего не... Мужчина убивает своего отца, женщина ножом своего сожителя. 5 человек умирают в подмосковном Домодедове, говорит, рыжий. Вы еще не знаете, что будет на следующей неделе. На следующей неделе новости пойдут вообще. Возможно ли дружба между мальчиком и девочкой? Правда, ну какие еще, ну какие темы остались? Тем нету больше.
Сейчас будет все. В Воронеж прилетели синицы, я не знаю. Там.
В Воронеж прилетели синицы, конечно, конечно. Сейчас пойдет полная дрянь новости. Новостей не осталось, смеетесь. Значит, я вам сейчас скажу. Нет, ну, а, кстати говоря, это везде в мире. Я сейчас читаю уже «Эль Паис», да? Кстати, это интересное исследование про убийство. Конечно, парень нам сказал про убийство, я вам сейчас скажу. Сек-сек-сек. Значит, по данным «Эль Паис», там, ну, это серьезное научное исследование. «Эль Паис» опирается на серьезное научное исследование. Никто же не знает, сколько, как это сказать, социологии убийств мало кто поднимает. И это за много лет испанская группа социологов подняли вот эти данные. Это большая статья.
Но есть судебная статистика.
Ты понимаешь, что я делаю? Но кто-то же должен ее изучить и подвести, как сказать, умножить там на x на y. Ну, так вот. По данным Эль Паис, я вам прочитаю просто сообщение. Я написал это в телегу заходите и читайте. По данным Эль Паис, 62% всех убийств в Испании – это убийство мужчин мужчинами. То есть 62% мужики убивают мужиков. Угу. Раз. 28% мужчины убивают женщин. Это, ну, очень прилично.
Это много, да.
Очень много. Это будь здоров. Значит, дальше. 7% женщины убивают мужчин. Кстати говоря, здесь я не понял, и вот сказать там до конца, они пишут, что они не учли полностью убийство младенцев. Потому что если убийство младенцев mm-hmm. считать, то тогда mm-hmm. женщины убьют больше. Имеется в виду младенцы, которых выбрасывают на помойку. И тогда этого много, да, да. Этого везде много в мире, в особенности среди иммигрантов. Какие-нибудь иммигрантские девочки в той же Испании выбрасывают своих детей на помойку и так далее. Это правда, этого много. Много и там, и везде, и во Франции, и везде. Значит, дальше. Ну вот поэтому, когда идет речь, что женщины убивают мужчин 7%, имеется в виду выброшенные младенцы на помойку или нет? И вот учтены они или нет? Потом, женщины убивают женщин 3%. Но я думаю, что если они младенцев отсекли, то...
Ну, скорее всего, да, это все-таки немножко по другим мотивам, да, идет.
Специфическое убийство, статье, да, 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 да. Ну, вот если отсекли, я точно не понял, еще раз, в статье сказано, что 28 случаев было сброса младенцев. Я так не понял, честно говоря, это самое, приплюсовали их сюда или нет. Ну, неважно, давай так скажем просто. Мужчины убивают в 90% случаев. Мужчина-убийца – это 90% случаев. То есть на каждую убийцу-женщину есть 9 убийц-мужчин. 9. Mm-hmm. 9. Значит, мужчина, когда он убивает, вот эти 9 мужчин, 9 случаев, когда убивает мужчина, он одну треть убийств убивает женщин. И две трети – мужчин. То есть сам мужчина, когда убивает, он убивает в двух третях случаев мужчину и в одной трети женщину. Теперь, женщины убивают в 10 случаях из 100, 10%. Они в 7 случаях убивают мужчину, в смысле, в 10 случаях, 10 из 100, да, 10. Значит, 70% этих женских убийств – это мужчину и 30 – женщину. Женщины вообще редко убивают, угу. Если не считать сброшенных младенцев. Женщины убивают редко. И 7 из 10 – это женщина – женщину. И, соответственно, 3 из 10 это... Прости, мужчину. Женщина убивает мужчину. И,
нет, 7% это не 7 из 10. Нет, 7% это
700. 70 убитых женщинами, 70%. Это мужчины и 30 женщины. То есть они убивают...
Вы же сказали 7%.
7% от 100 вместе с мужчинами. Остается 10. 10 превращаются в 100 женских убийств. Секундочку, что у тебя по математике? Смотри... 90, я еще
вы
раз...
Вы сказали, 7% женщин убивает мужчин.
Из 100% всех убийств. Теперь мы говорим, что есть 10% женских убийств. 10% женских убийств.
Угу. А, вот о чем вы
говорите. Из них 70% из женских угу. убийств, 70% угу. это убивают
поняла,
мужчину.
Да.
И 30% три случая из...
Я думала, именно из женских
убийств. Не-не-не. Из женских убийств 70%, что они убивают мужчину, и 30%, что они убивают женщину.
Угу.
Вот фишка. Ну, там можно и дальше, как бы, так сказать, там оперировать. У них очень много цифр в Эль Паис, можете посмотреть публикацию, очень много цифр. Ну вот, и там понятно, что... Примерно понятно, что все время убивают мужчин, короче. Вот мужчинам плохо, мужчиной плохо быть. А? Ну, смотрите, нас все время убивают. Нас убивают мужчины, нас убивают женщины. Нас постоянно убивают. Какой-то кошмар, товарищи. Вот здесь неприятно. Мы идем на большую пресс-конференцию 20-го, да. Да. Идем. Что мы спросим? Откуда мы знаем? Откуда мы знаем, что мы спросим? Мы заготовим пачку вопросов. Но вы же понимаете, что наш вопрос могут задать перед нами. Условно говоря, вы хотите спросить, например, президента. Мы 20-го идем на пресс-конференцию. Даша идет. Дора. Начинаем. Она, например, собирается его спросить. Уважаемый президент Путин или Владимир Владимирович, какое сегодня число, например, да? И прямо перед Дашей это спрашивает Гамов из «Комсомольской правды», например. Гамов встает... Даша такая: я! Знаешь, какое число? Например, Агамов встает и говорит: Владимир Владимирович, спасибо вам за хорошее... Я это год назад сказал. Спасибо вам за хорошее настроение. Вы вошли в зал, Владимир Владимирович, сказал Агамов. И будто солнышко встало. Солнышко в душе у нас, у всех. Спасибо вам за хорошее настроение, сказал Агамов. Уже этого не скажешь. Уже нельзя так лизнуть. Уже так не лизнешь. Даша такая: черт. Даша начинает кусать губы. Черт. А я хотела это сказать. Спасибо вам за хорошее настроение. Черт, что же спросить? Какое число? И Гамма говорит: какое сегодня число, Владимир? Тут говорит: 20-е. А? И Даша тогда, абсолютно как в китайском фильме каком-нибудь с трюками. Она такая переворачивается в воздухе, спокойно, холодно и цинично спрашивает: а день недели какой, Владимир Ильич? Она говорит: четверг. И все, и Даша под аплодисменты садится. Под аплодисменты, понимаете? Взрыв, зал стоя аплодирует Даша. Стоя! Ну что, нет? Ну, прям так. Конечно, вы спрашиваете, какой вопрос зададите Путину? Какой вы задаете? Мы не знаем, какое число или какой день недели. Зависит от того, что спросит Гамов перед нами. А Гамов скажет: давай найдем Гамова. Сейчас мы найдем на Ютьюбе. Я думаю, день чекиста. День чекиста. А что, 20-й разве день чекиста? Вы смеетесь надо мной? Нет? Это случайно? Это специально? Значит, сейчас я посмотрю.
А Ось написал, Гамова, что Даша всегда задает вопрос первое.
Нет.
Ну не всегда,
нет. Один
но,
раз.
Да.
Один раз. Всех, дайте мне. Вопрос Гамова. Гамов Путину. Я напишу Гамов Путину. Гамов Путину. Спасибо. Ну, спасибо за хорошее настроение. Ну, там было так потрясающе. Охранник президента, покушение. Нет, не то. Ну, я не найду. Но это потрясающая фигня, но и, может быть, когда-нибудь найду. Спасибо вам большое за хорошее настроение, Владимир Владимирович. Вы вошли, будто солнышко в сердцах наших взошло. Ну, такой вот вопрос был прекрасный. Ну, мне кажется, этого невозможно превзойти. Это все равно лучший вопрос всех времен и народов. Спасибо деду за победу, можно еще сказать. Ну да, может быть. Даша Кнорра будет звучать фальшиво, она же немка. Она... Ты нашла, что ли? Или нам кинул кто-то? Ты нашла?
Нет, это я только что ввела, да.
Да, подожди.
Не знаю, именно ли этот момент.
Знаю.
Выглядит похоже.
Не дать ему слово.
Сейчас.
Это «Комсомольская правда».
Вот следующий, хорошо?
Сайт радио и газеты «Комсомольская правда», Александр Гамов. Владимир Ильич, самый главный политический вопрос сегодня, я все-таки считаю, это здоровье нации. Согласен?
Не, это не тот. Значит, два года назад он задал этот вопрос. Не в прошлом году. Надо Гамова найти. Гамова, знаешь, как его найти надо? Гамов, значит, сейчас скажу, не 17-й год, а 16-й, когда он соплю пролил, такую хорошую соплю пролил. Пролитые были сопли, как-то совсем хорошо. 2016-й, Путингамов, 2016. Там было вот хорошо прям. Значит, никаких подставных вопросов на прямой линии не было. Это вот это какой год? Сейчас мы 3 года назад. Сейчас посмотрим, ребят. Ну, это просто вкусняшка, поэтому я думаю, что угостить вас было бы шикарно. Шикарно абсолютно. Ну-ка.
Не удалось задать, Владимир.
Нет, не то. Ладно, хорошо, давайте двигаться дальше. Дайте Минск попробуем инкорпорировать. Это тема, это прямо тема. А?
Да.
Тема. Значит, Минск инкорпорировать или нет? И чего? Секундочка. Элю отправьте, она зажжет. Где ты зажжешь?
Нет, я стеснительная.
Она стеснительная. Хасаншина стеснительная.
Не поверите, да?
Да. Почему? Все верят, наоборот. Значит, я когда-нибудь напишу мемуары, когда ты состаришься и умрешь, я напишу мемуары. Значит, и...
Боюсь, вам недолго ждать-то придется.
Ну, может быть, я думаю, лет 10 еще подожду. Значит, нет. И потом я напишу мемуары. И я расскажу, какая ты циничная. Какая ты... Какая невыдержанная.
Начинается.
Я расскажу ее лексических...
Слышу добрые нотки в вашем голосе.
Я расскажу ее лексических ходах. Не бесспорных, я бы сказал. Я расскажу... Ну, ребят, через 10 лет, ладно? Через 10 лет я расскажу. Договорились? Нет. Значит, про здоровье нации тоже идиотски смешной вопрос, говорит Бонифаций. Спасибо большое. Газаев лучше лизал. Газаев тоже лизал. Да, Газаев как-то вкусно, конечно. Ладно, давайте про Минск. Вы хотите про Минск или про что? Ну, вы, с другой стороны, 55 минут, уже не разгонишься. Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Я думал, что родной какой-то голос, и привет по-родному звучит. А мы знакомы с вами или нет? Ну, скажите, что мы не знакомы.
Нет, не знакомы.
Круто. Поехали дальше.
Зачем мы будем врать-то?
Да, поехали.
У Минска и у России одна судьба-то.
Что это?
Понятно, что государство Беларуси, государство России в своем нынешнем виде, они будут существовать только при Лукашенко и при Путине. Без Путина и без Лукашенко это будут другие государства. Куда они двинутся?
Ну так другие. Вы же не отрицаете, что есть... Подождите. Как вас звать, тем не менее?
Денис.
Значит, существует проект вертикальной России, которая противостанет горизонтальной России. Это вертикальная Россия. Вы знаете, что... я серьезно сейчас говорю, не шучу. Значит, существует... Вы знаете, что первый закон Гедеминаса писался на старославянском языке в Литве, да? И в этом смысле Литва часть вертикальной России, Белоруссия и Украина, которые бы отсекли, то есть Русь, она жила, так сказать, от Пскова до Киева, от Новгорода до Киева, вертикально, будучи вертикальной. Потом она пошла на восток, ну, и вот, так сказать, ее аппендикс, Владимирское княжество, Московское княжество взяли власть и стала горизонтальной. Так вот, попытка построить антироссию, через вертикаль она есть, эта попытка есть. И Белоруссия в ней незаменимая часть. То есть Украина, Белоруссия, Прибалтика могли бы быть противопоставлены России.
Ну, наверное, могли бы. И они на самом деле... Вы понимаете, вот вся наша власть центральная, наша российская, да, государство, она основана на самой фигуре Путина. Вот если ее выдернуть, как выдернуть и фигуру Лукашенко...
Да.
Мы не знаем, что произойдет. У нас накопленное такое количество противоречивых мест. Знаете, как есть Приднестровье, есть Карабах.
Вот а вы помните, кто был до Лукашенко?
Да, был этот Шушкевич.
Нет, Кежич.
Ну, это вы знаете.
Кежич. А Шушкевич, потом Кежич, потом Лукашенко. Лукашенко пришел в июле 94-го года к власти. 94-й.
Ну да, это 94-й. Какая разница? Он пришел чуть-чуть раньше, чем Владимир Владимирович, это не важно.
Пять лет раньше.
Да. Важно в том, что противоречия, да, накапливаются, и они когда-нибудь перейдут из количества в качество.
Давайте об этом, если позволите, поговорим. Кебич, я сказал Кежич, я ошибся. Кебич, совершенно верно. Я помню свой вопрос Лукашенко, я же интервьюировал его в июле 94-го года, когда он был просто депутат, но уже баллотировался. И он сказал мне смешные вещи. Он сказал, за мной ездят пистолетчики-автоматчики. И еще я его спросил, говорю, белый Мерседес Кебича, вот все, что вы унаследуете. А он сказал, россияне подарят мне новый Мерседес. Вот такой был очень смешной диалог. Правда. Он где-то есть. Это я тогда делал в интересах российского телевидения. Наверное, где-нибудь там в аналах лежит. Слышишь? Он у меня заснул. Ну, я сейчас про Лукашенко, да? Он заснул. Пока мы ставили свет, и когда я его разбудил, он говорит, сплю 2 часа в сутки максимум. И то, говорит, в машине, только когда меня везут. Там 15 минут везут, вот это сплю. 2 часа в сутки, говорит. Ты не представляешь, как тяжело. И я говорю, да. И потом мы начали интервью, и вот он сказал, да, Кебич. Был Кебич. Да ты что, Гамова нашла? Гамов, давайте, Гамов.
Вроде как, нам слушатели пишут, что это видео.
Вот.
Из кого горячо? Я не могу вам гарантировать.
Ну, давайте.
Давайте, один из самых опытных участников президентского пула, Гамов.
Мне кажется,
Александр Гамов, «Комсомольская правда». У нас есть такая рубрика «Вопросы на засыпку», поэтому я ответы, в отличие от коллег, не буду вам подсказывать, Владимир Ильич, если позволите.
Садитесь.
Вы у нас в стране политик номер один. А кого, на ваш взгляд, можно назвать политиком номер два по степени влияния? И есть ли у вас уже преемник?
Нет, это не это. У него был вопрос у Гамова прекрасный. Прекрасный вопрос был, когда он сказал, Владимир, прежде всего, спасибо огромное за хорошее настроение. Вы вошли в зал, и настроение у всех повысилось. Вот какой у него был вопрос. Шикарный вопрос был, мне кажется. Я думаю, это не превзойти никогда. Никогда. Never. You can try, but you cannot... А? Вы не можете. Нет. Это лучше, и все. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Десять часов пять минут, понедельник, 17 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы, 66-68 доллар, 75-45 евро, 60-29 нефть, 1-13-14 главная пара. Доллар прекрасен. Абсолютно. Абсолютно. Ну что говорить, как я отвечу вам, Александр пишет, доллар прекрасен. Я отвечу вам, Александр, словами одной своей бразильской знакомой, хорошей. Когда она брала доллар, нюхала и всегда говорила одну фразу. У доллар шейра дифференч. Доллар пахнет по-другому. Доллар пахнет по-другому. Конечно, лучшие духи — это запах доллара. Конечно, абсолютно верно. Да, это правда. Слушайте, я хотел сказать, что мы нашли, наконец, все-таки это прекрасное высказывание Гамова, которое...
76-й нам помог.
76-й, спасибо, 76-й.
В президентском пуле Александр Гамов, пожалуйста, комсомольская... Ну есть что спросить.
Ну, мне да. Прежде Александр Гамов, «Комсомольская правда». Мне прежде всего есть что сказать. Владимир Ильич, я думаю, что сегодня очень многие ждали вас, вашего прихода на пресс-конференцию. Все гадали, какое настроение будет у Владимира Путина, потому что от этого во многом зависит настроение в стране. И вы пришли, и несколько раз уже улыбнулись. Вот. И спасибо вам за ваш оптимизм. Вот.
Спасибо, что улыбнулись. Спасибо. Но на самом деле Гамов пытается обидеть Путина. Это отношение дедушки к внуку. То есть Гамов ведет... Ты понимаешь, да?
Нет, не очень.
Я тебе объясню. Это он, конечно, свысока. То есть, типа, он как о ребенке говорит о президенте. Вы уже два раза улыбнулись. Как наш мальчик. То есть он как наш мальчик, он уже два раза улыбнулся. Это плохо. Это плохо. Так нельзя говорить о взрослом мужчине. Но представь себе, что Гамов сидит в тюрьме.
Так.
Гамов сидит в тюрьме.
Хорошо.
Ну, просто я тебе говорю сейчас. И Гамов, сидя в тюрьме, говорит, ну, говорит другому человеку, который сидит, ну, не знаю, вы уже два раза улыбнулись. Ну, как это будет воспринято? Скажет, ну, идиот. Ну, идиот и все. А? Ну, я просто спрашиваю тебя, это же идиот? Ну, скажи, ну, между мужчинами серьезными, взрослые мужчины, во взрослой ситуации, очень взрослой ситуации, они сидят, и один говорит другому, вы же два раза улыбнулись, вы уже вот вошли и два раза улыбнулись.
Капризный.
Ну это наш. Что это значит? Ну что это значит? Противный. Ну что это значит? Ну это значит, что он пытается его унизить. Я серьезно говорю? Ну ладно, плевать, все, хорошо, ладно. Посмотрим, я надеюсь, в этот раз Гамов как-нибудь по-офицерски скажет. Знаешь, как я присутствовал?
Унижение через восхваление.
Ты знаешь, как я однажды отработал, когда Путин входил в зал? Не, кстати, не очень давно. Вот, и я, когда он входил, а никто не видел, все таки болтают, я как заору, товарищи офицеры! Серьезно тебе говорю? Ну я правда же, знаешь, да, такая фигня? Знаешь?
И все построились.
В армии? Нет, все встали. Путин проходит на свое место и говорит, товарищи офицеры, Ну, это...
Вольно.
Нет, ты, не так, ты не знаешь просто. В офицерских собраниях делается так. Первый, кто заметит вышестоящего начальника, кричит: «Товарищи офицеры!» Это фраза, которая означает в сущности смирно. А когда начальник проходит на свое место, он говорит ту же самую фразу. Только тихо. Он говорит: «Товарищи офицеры!» Это значит вольно. И все. Понятно, да? Смирно! «Товарищи офицеры!» А вольно — «Товарищи офицеры!» Все, это вольно. Понятно, да? И Путин отработал. Мы с Путиным на пару сработали. Я заорал, а он такой: раз, все. Это было очень правильно. Слушай, хорошо. Про тюрьму почему-то я вспомнил вдруг. Это надо нам...
Судьба ломается. Бутырская тюрьма. Жизнь не кончается. Вашу компанию, радиостанцию с наступающим Новым годом.
Да, вас также.
Творческих подготовок и всего хорошего. Бутырская тюрьма. Судьба ломается, Бутырская.
Это, знаешь кто? Это Олег Симонов, лидер группы «Бутырка». Лидер группы «Бутырка». Мы дозвонились ему. Это Антон Лемесев говорит, наш ведущий, наш редактор. Значит, это Олег Симонов, которому мы дозвонились, лидер группы «Бутырка». В связи с закрытием бутырской тюрьмы, ее же закрывают, ну, как будто, надо думать, через год закроют. «Бутырка», на самом деле, ты не отдаешься отчета, но она, так сказать, там она... в малопривилегированном районе вдоль железной дороги. Ты проезжаешь мимо нее? Нет.
Нет.
Ну, смотри, когда ты от Белорусского едешь по Бутырскому валу, у тебя справа дома, такие кирпичные дома, сталинские, но они не сталинские фасадные дома, нет, они не фасадные, а постсталинские, да? Постсталинские, но такие хорошие, то есть не пятиэтажки, как бы совсем ужасные, а такие приличные дома, кирпичные, приличные. Мне кажется, что это сталинские нефасадные дома. Вот у меня такие, потому что были фасадные, были нефасадные. Ну вот, такие как тыловые. И они идут туда, в сторону Новослободской, вот этой, ну, туда. Значит, а Долгоруковской. А значит, а слева у тебя железная дорога, которая идет на Белорусский вокзал. Но она идет между вокзалами. Там же, так сказать, есть окружная такая белорусская. От Белорусской ты можешь на Курской доехать на электричке и так далее, да? То есть существуют такие электрички. Ну вот, и это железная дорога. И ты не акцентируешь внимание, а там за ней намотана колючка. Это и есть Бутырская тюрьма.
Такая
за...
затерялась, да?
Да, да, там, конечно, конечно. Вот там вот Бутырская тюрьма, между прочим. Антону. Вот там еще есть из хороших вещей Московский часовой завод, который построили швейцарские коммунисты в дар. Второй Московский часовой, который построили в свое время, сделали швейцарские коммунисты, воспаленные идеи пролетарского единения, вот этой всей хрени. Вот, а за ней там уже ВГТРК заседает, чуть дальше ВГТРК, Ямское поле занимает здание, ну, там несколько зданий теперь, а то здание, которое первичное, ВГТРК, это было одно из министерств ГУЛАГа, ГУЛАГ. Причем, по-моему, северо-западный ГУЛАГ, так что ГУЛАГов было много, и у каждого было свое министерство. И вот северо-западный ГУЛАГ, если я не ошибаюсь, это сейчас ВГТРК, напротив циркового училища. Там вот цирковая учительница. Ну вот, видишь, как мы сделали маленькую экскурсию по Москве. Так вот, значит, Бутырская крепость, на самом деле, ее освободят. Я не знаю, что там сделают. Мне кажется, там надо сделать что-то вроде трехгорки, лофты какие-нибудь, чтобы народ пьянствовал там, что-нибудь в этом роде. Или, может быть...
музей предлагают
сделать. Нет, типа «Красного октября» можно сделать, тоже дискотеки какие-нибудь, что-нибудь в этом роде. Сделать что-нибудь такое...
Арт-пространство.
Хипстерское, да, хипстерское, что-нибудь правильное. Так. Кстати говоря, мы заговорили о культурке, ты не заметила? Мы плавно переехали. Значит, нет, смысл в чем? Я сейчас объясню. Собирались Пресненскую тюрьму закрыть. Вот что в чем дело. Но мэрия, я не знаю, кто в мэрии, пока непонятно, но кто-то в мэрии справедливо сказал: а давайте сделаем этот проект побольше. То есть не только Пресненскую закроем, а закроем еще и Бутырку. И построим на 80 гектарах вместо Диснейленда. Вот это правильно, мне кажется. Зачем? Какой? Русский Диснейленд — это в сущности тюрьма-то и есть, понимаешь? Ну, а что? Ну,
от Сумы до тюрьмы, да.
Американские горки, там, все, что хочешь. Вот, значит, русский Диснейленд построим на 80 гектарах в Новой Москве, на Калужке. Либо, там напротив, там Газпромовские санатории, как раз очень удобно будет. Вот, можно будет рабов прямо, так сказать, туда сажать. Или газпромцев сажать, если что. Или на Дмитровке, они варианты, у них варианты. Либо на Дмитровке, там тоже хорошо, там чудесно, за Яхромой, хорошие взгорки такие, так душевно, что там посидеть милое дело, мне кажется, нет? Ну вот, либо на Дмитровке, либо на Калужке. Построить гигантскую тюрьму на 5 тысяч пациентов, значит, на 5 тысяч. На 80 гектарах, чтобы гулялось там хорошо, и чтобы соловьи пели, понимаешь? Вот, сделают. И Бутырку закроют. Вот такая тема. Я просто расскажу. А, ну вот мне хотелось бы посмотреть камеру, где мой дед сидел, говорит Фима Собчик. Ну, Собок, ну, Собок.
Место-то, Фима, да, Собок. Легендарное.
Интересно. Второго часового давно уж нет, говорит Костас. Ну вот видите как. Хорошо.
А Михаил вам напоминает цитату из Высоцкого. «И шофер вези в Бутырский хутор, где тюрьма, да поскорее мчи».
Да, Бутырский хутор. Надо понимать, что гостиница «Советская», которая чуть позже встречается в этом же квартале, которая начинается Бутырской крепостью, потом тянется вот эта вся «Правда», издательство «Правда», потом, значит, ГУЛАГ, ВГТРК и все. Она заканчивается там «Яр». Ямщик Ганика Кьяру. Яр, который был на дальней окраине Москвы. Яр, который сейчас стоит перед третьим транспортным. Это дальняя окраина. И люди в Яру пили, если я не ошибаюсь, в конце 19 века водку по 3 копейки там за порцию. Прости, по 5 копеек за порцию. Uh-huh. А если они, потрудившись, брали ямщика и ехали в деревню Сокол, это же была деревня, то они там пили по 3. И люди ехали, если фундаментально пить водку, то выгоднее было взять ямщика и доехать до Сокола, где можно было уже жрать несколько суток, не приходя в сознание. Существенно дешевле, понимаешь, чем в Москве, потому что Сокол был типа как Можайск. Понимаешь? Поехали в Можайск. Вот такая тема. Да, хорошо, вернитесь к теме Белоруссии. Она же вам не чужая. В каком смысле она мне не чужая? Знать не знаю никакой Белоруссии. Значит, давайте вернемся к теме Белоруссии. Лукашенко пытается лавировать с 94 года. В 94 году вопрос, который я задал, звучал так. Белоруссия не может быть самостоятельной, сказал я. Не может быть. Я сказал это депутату Лукашенко. Он был депутат. Я сказал, Белоруссия не может быть самостоятельной. Белоруссия, безусловно, будет под контролем Москвы, самой сильной державой на ее границах, под полным контролем. Вы боретесь за пост президента Белоруссии, на котором вы обретете только белый Мерседес Кебича. Больше ничего. Все остальное будет решать Москва. Больше никто. Все, понятно, да? Значит, на что Лукашенко усмехнулся и сказал, что, я думаю, русские братья подарят мне новый Мерседес. Что на самом деле Лукашенко оказался существенно хитрее, чем и существенно точнее. Он был точен. Он был хитер и точен всегда. В действиях очень точен. Он точно понимал, на какие клавиши нажимать. И он правит этой чудесной страной, как вы понимаете, 24 с небольшим года. 24 с небольшим года. Вот. И, соответственно, не собирается никуда уходить. И не уйдет. И так далее. Но то, что он лавирует между Европой, Китаем и Россией, а сейчас уже и Украиной, то, что он постоянно лавирует, начинает раздражать Москву. Угу. Раздражать, потому что мы помогаем ему на миллиарды долларов. Одним словом, мы сейчас, я не пытаюсь обидеть белорусов, не пытаюсь обидеть. Ребят, вы оказались в такой ситуации, ну давайте. Ну так случилось, что вы живете благодаря России. Да? Миллиарды долларов вы зарабатываете на России. Ну, можно было по-другому, но вы вот так живете. Да? Хорошо. Значит, Лукашенко пытается нам, России, показывать возможности своего ухода, да, что он не, так сказать, там, что он свободен в выборе. Лукашенко пытается показать свободу выбора. Он там целый квартал, значит, строит китайцами, у него там на китайском языке вывески, у него там на китайском языке объявления, он завозит китайцев в гигантских, так сказать, он дает китайцам такой маленький Китай на границах России, на границах Европы, пытается продаться китайцам. Он пытается время от времени играть с Европой, хотя с Европой тоже, хотя понимает, что это гибель для него, потому что Европа, конечно, его снесет. Снесет моментально, и готовые люди сидят в Варшаве. Где же белорусы? Ничем не хуже, сидят в Варшаве и готовы любую минуту напружиниться и вернуться в Минск. Совершенно спокойно.
Ну вот Каменков Юра пишет, что Белоруссия пойдет по пути присоединения к Польше.
Совершенно верно. Нет, может быть такой вариант. Давайте. Значит, вариант следующий. Лукашенко лавирует и пытается нам показать, что у него есть более одной опции. Более одной.
Угу.
Игра в Китай, игра в Европу, игра в Россию. Вот эти три игры, которые он ведет, да? Значит, игра в Европу наименее перспективна, потому что Европа его снесет. Игра в Китай перспективна, но, скажем так, недостаточно для того, чтобы отказаться от России. То есть китайцы не дают столько денег, чтобы отказаться от России.
Угу.
И здесь, в сущности, русские ставят перед ним вопрос. Благодаря налоговому маневру с нефтью, нашему маневру вот этому, который мы ругали, да не довыругали, да? Значит, смысл заключался в том, что мы должны теперь ему как бы компенсировать этот налоговый маневр, как он считает. А мы говорим, а почему? Ну, нефть будет дороже, да. Он говорит, да, но у меня же нет столько денег, там, я не помню, 15-16 миллиардов долларов, понимаешь? Это серьезные деньги. Которые он просто от нас получал, экспортируя бензин на Украину. Ты понимаешь это или нет?
Да.
То есть он брал у нас нефть задарма и так далее. Ну, не задарма, но как если бы он был в Смоленском. И все это откачивал на Украину. Ну, это смешно. Ну, это просто смешно. Ну, как бы мы просто кормили Лукашенко, и как бы все это делали ему весело и счастливо. И он ел там свои драники, значит, довольный на нашей чертовой нефти.
Ну, мы не только с ним так делали.
Ну, не только с ним так делали, мы со всеми так делали, но немножко обидно. Хорошо, сейчас мы говорим, ну, ребята, все, хана, все. Вы из союзного государства, строите союзное государство. Нет, все, точка. Он говорит, да, они хотят, чтобы мы шестью областями входили. Ну, входите шестью, входите 28-ю, входите просто образованием каким-то, как Татарстан. У нас вот Татарстан есть, пожалуйста. Ну, входите в Россию, я умоляю. Ну, если нет, значит, если вы не входите в Россию, значит, вы... А куда вы входите? Вы кто? Значит, вторая проблема. Это первая проблема. Существует вторая проблема вертикальной России. Я уже говорил об этом. Я чуть-чуть сейчас очерчу, в чем дело. Существовала, и она существует до сих пор, идея, что Россию надо... И, кстати говоря, Северный поток 1, Северный поток 2 преодолевает эту историю. Была идея еще в 90-е превратить Россию в Туркмению. То есть запереть Россию с ее нефтью и газом за таким поясом вражды. Такой пояс построить. Да?
Mm-hmm.
Ну, как бы, он и есть уже. Он уже с Украиной он оформился. Но в то время еще не было. И вот это была идея построить Прибалтика, Белоруссия, Украина, такую вертикальную Россию, в сущности Россию.
Mm-hmm.
В сущности Россию.
Как ограничительная линия, да?
Да. Значит, которая была бы... Ну, это я сейчас еще раз, в 90-е было, это давно было, я вам рассказываю историю, 20-летней давности. Значит, это история. Построить вертикальную Россию, по примеру, вертикальной России средних веков. До того, как Россия пошла на восток, в эти ваши вот степи адские, значит, Россия была вертикальная, это же вертикальная страна. Она шла от Новгорода, Пскова, через Витебск, Рославль, Смоленск, Могилев, на Киев. Вот она вертикальная, все, никакого... Там где-то с краю в глухой провинции находился Владимир и Ярославль. Все. А так-то основная масса русского населения жила вертикально. От Новгорода до Киева. Понятно?
Угу.
И вот восстановить некую вертикальную Россию, которая бы боролась с горизонтальной Россией. которая бы обладала все равно таким русским или квазирусским или околорусским самосознанием, говорила бы по-русски во многом, да, ну, в том числе. Русский язык бы значил много. То есть создать параллельную другую цивилизацию. Это 20 лет назад. Сейчас этот вопрос решен, уже решен. Без вертикальной России. С Украиной. Украина есть Южная Россия, другая Россия. Другая Россия — это Украина. Сейчас. Но тогда этого не было. Я не говорю. И туда очень, очень просилось, как бы по проекту антироссийски мыслящих людей, Белоруссия. Белоруссия дико вписывалась в эту тему. Понимаешь? И могла на этом получить деньги. Но не Лукашенко. Вот это же эта проблема была. То есть Белоруссия была нужна, а Лукашенко был не нужен. И в силу этого Лукашенко перехитрил судьбу, перехитрил всех. Понимаешь? Ты понимаешь? То есть без него Белоруссия была нужна, с ним не очень. А он нафиг не нужен просто. Но он настолько тонкое политическое животное, я говорю об этом, хваля Лукашенко, да, тонкое политическое животное, изумительная реакция, изумительное чутье, что белорусский президент перехитрил всех. А теперь его ломают с этой его независимостью. Его ломают. Ну, говорят, ты хочешь 16 миллиардов долларов, да что за проблема? Ну, все, давай, вали.
Ну, что теперь будет?
А ты пойми, а какой у него выбор? Вот это же вопрос хронических заболеваний, на самом деле.
Ну да.
Ну, у человека 2-3, например, каких-то хронических заболеваний. Ну, гайморит какой-нибудь. Не знаю.
Угу.
Значит, он начинает думать про пенсию. Ну, он пойдет когда-нибудь на пенсию, правильно? Пойдет. А как он пройдет? Вот он может пойти на пенсию так, чтобы следующий за ним, его сын, удержал для него страну, чтобы он дряхлел в своей собственной Белоруссии еще 24 года, чтобы сын тянул. Таких гарантий нет.
Да, не факт.
А дача у него под Сочи, у Лукашенко. Ну, у них санаторий есть свой, принадлежащий Белоруссии. Кстати, не лично Лукашенко, нет. У них есть свой собственный санаторий около Сочи. А, и этот это белорусский санаторий, где есть резиденция танцев. Ну, место, где останавливается Лукашенко. Ну вот, и значит, вот по кайфу ему было бы быть в Сочи, ну, на пенсии, чтобы все сохранялось, чтобы ансамбль песни и танца, песни и пляски в этих самых, в девушки, чтобы танцевали вокруг него, желательно скинув всю эту лишнюю одежду, вот, танцевали то в Сочи, то на базах прекрасных отдыха внутри Белоруссии.
Вот слушатели справедливо спрашивают, а почему не в Европе?
Не в Европе.
Почему?
Не в Европе. Да в Европе его возьмут. В Европе его возьмут за что-нибудь. Найдется, ребят.
Нет, ну если он проявит лояльность, наверное,
нет,
не возьмут.
Если он сойдет, скинет страну? Нет. Те, кто сидят в Варшаве, как бы параллельная Белоруссия, которая сидит в Варшаве, и которая приедет в любую минуту в Минск, они ему не дадут нигде в Европе быть. Они его засудят и посадят. У него нет шанса. У него есть шанс в Сочи. В Сочи, на даче и все, на даче. Прекрасная резиденция. И возвращаться в Белоруссию, там рыбочки, ансамбль песни и пляски, вот этот вот, значит, девичий коллектив там. И все вот это вот, чтобы вот все хорошо было. Понимаешь? В Европе нет у него шанса. Поэтому ему слиться в Россию, в общем, понятно было бы. Понятно. Но это вопрос к Лукашенко. Как он себя чувствует физически? Он себя чувствовал, на всяком случае, я с ним встречался когда-то. Не помнишь, когда я с ним встречался? Сейчас не помню. Я думаю, что я с ним встречался в 2012 году.
Угу.
Я думаю. Мне кажется, что я был в 2012 году у него. Мне кажется, я сейчас говорю, последний раз. Я имею в виду вот так, чтобы вот, так сказать, там, бить друг друга по спине. В 2012 году. В 2012 году он был здоров, как лось. Правда, прошло 6 лет. Я не знаю. Всяко бывает, понимаешь? Он был здоров, как лось. У него, на нем можно вообще, так сказать, там, просто, ну, он лось просто, понимаешь?
Да, можно я вам новость прочитаю?
Давай.
Срочненькую. В Подмосковье обрушилась крыша на заводе «Техногрупп». Вроде как пишут, что есть погибшие, пострадавшие, под завалами могут находиться люди. Вот, так что, в общем, все печально.
Так что с Лукашенко все очень просто, ребят. Это зависит от его самоощущения. Пора ли ему на дачу? Пора ли ему на дачу в Сочи? Если он пока еще может лавировать, он не сдастся. Он не сдастся, он будет играть. В Европу нет шанса. В Китай китайцы не покупают. Китайцы обещают много, делают мало. Так же, как и русским. Русские же тоже размотали соплю, надеясь на Китай. Китайцы очень осторожны. Очень осторожны. Они говорят, зачем? А зачем нам с вами? Вы проблемы, вы токсичные. То же самое они говорят Лукашенко. Они говорят, а что мы будем у вас делать? Да вы токсичные. Вы как бы, понимаете, вы пятнаете репутацию. Зачем мы с вами будем? Ну, что-то дадим, что-то дадим. Но этого мало. И русским мало дают. И белорусам мало дают китайцы. Мало. Поэтому он еще полавирует, я думаю, судя по вот этим последним сообщениям. А потом, конечно, в результате, ну, наверное, сольется в Россию. Наверное. Новости. Про рэперов я хотел сказать, значит, было большое совещание, и Путин говорил о рэперах, ему докладывали о рэперах, и, насколько я понимаю, общее настроение Путина, он понимает, что есть вещи труднопреодолимые, которые нужно возглавить, как он говорит, нужно хватать и не пущать, это неправильный подход, считает Путин. Ну, и естественно, поскольку он тем более знает, как, чем заканчивались все предыдущие попытки не пущать, а процессы набирают скорость, теперь жизнь стала быстрее. То есть можно было не пущать что-то там, так сказать, там в 70-е, и не получалось. Можно было пытаться что-то не пущать, и все равно это прорывалось в 80-е. То сейчас, как это сказать, сама волна того, чего надо не пущать, она настолько гигантски иная, что, в общем, можно распараллелиться и жить двумя Россиями уже не в смысле вертикальной и горизонтальной, а двумя Россиями культурными. По-настоящему...
В интернете, на самом деле, уже сложно
не пущать. Подумай об этом. Да нет, уже просто невозможно, да?
Угу.
Просто невозможно. И тогда получается, что мы просто расходимся по разным планетам, по разным культурным слоям, причем эти культурные слои носят доминирующий характер. То есть потом мы начинаем говорить на разных языках в смысле концептуальном. Мы говорим все еще по-русски, они по-русски, мы по-русски, да? Но мы начинаем говорить на разных языках в смысле идеалов. Мы начинаем... Ну, просто у нас другие языки, понимаешь? И мы не понимаем власть, а власть не поймет нас. Если мы не будем жить в одном культурном слое, мы постепенно разойдемся по языкам. И
мало того, это, скажем так, станет признаком какой-то моды или еще чего-то. То есть ты будешь не любить власть просто потому, что она власть.
Сначала.
Независимо от того, что она делает.
Эль, просто подумай, я сейчас тебе говорю, вот, с моей точки зрения, важную вещь. В момент перехода, в момент порога, мы действительно, вероятно, такой этап пройдем. Но он обязательно приведет в нас в эпоху, когда противостояние закончится ввиду отсутствия точек в противостоянии. Ты понимаешь?
Угу.
Ну, смотри, если ты ссоришься... У тебя было какое-то противостояние там со стариками по поводу культурной идентификации, по поводу культурной жизни, и там, не знаю, в твоей молодости, там, 14-15 лет, 16 лет?
Нет.
Нет, у тебя не было.
Нет.
Значит, ну, то есть, они добрые, спокойные, тебя как бы все... Да?
Нет.
Не добрый, не
меня спокойный. Очень строгий. Очень
нет, строго меня воспитывали. Строго, но у тебя не было противоречий, потому что ты подчинялась.
Да.
Окей. Такой тоже есть способ. Вяло подчиняться, имея в виду другое.
Ну, в смысле, никто не претендовал на мои вкусы какие-то там, да, музыкальные или культурные, литературные.
Вот. Да.
Именно на времяпрепровождение.
А, времяпрепровождение. Чтобы в 10 была дома и все.
Да, вроде того.
Ну, вот понятно. То есть и ты подчинялась. Ты подчинялась потому, что, в общем, та среда, которая могла тебя занять после 10, тоже тебя не воспаляла, понимаешь, да? То есть, как сказать, если бы она тебе адски нравилась, ты бы прошла сквозь бетон. Но она тебе не очень нравилась.
Безусловно.
То есть та среда, которая могла тебя поглотить после 10 вечера, она тебе самой не очень нравилась. Окей? Я правильно понимаю?
Да, у меня были интересы, которые вот компенсировали.
Вот и все. Ну, у меня на самом деле похожая история, потому что я понимал, что та среда для меня тоже чужая, в общем. Как бы если я уйду в ту среду, то я не приду к себе. Я уйду от себя. Но что говорит Путин? Путин говорит, что хватать и не пущать... Это неправильно. Надо возглавить. Возглавить на самом деле не получится, ну, мне кажется. Я не знаю.
Нет, не получится.
Я не знаю. Вот я хочу поговорить об этом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, поскольку власть сегодня напоминает в плане запретов там по вопросам творчества, культуры человека, которому вместо таблетки от кашля дали таблетку Пургена, то вроде как он говорит, нельзя запрещать, но возглавить. Вот возглавить — это его основная фраза. Возглавить, да, по-путински, значит, надо, если это вредит психике и здоровью нации, то надо это постепенно угробить. Я думаю, вот к этому и будет все вестись. Рэперы — это не наша культура, и ей не дадут просто расцветить.
Может быть, она не ваша культура? Ну, вот допускайте, подождите, подождите. Нет, подождите, и не во мне тоже. Но я допускаю, что они есть, а вы не допускаете, что они есть. Они
нет,
есть.
Я допускаю, что они есть, они есть. Реально есть. Есть. Весь вопрос в том, есть такие люди, которые определяют, что плохо, что хорошо. Ну, есть же доказательства того, да, что разрушает психику, а что нет.
Я не знаю, какие доказательства, что там разрушает
психику. А ну, что, например, классическая русская музыка и та же украинская, это блестящая творчество, блестящая культура, действительно, которая уже десятилетиями слушает народ и получает от этого удовольствие.
Послушайте, а это что-то новое. Собирает группа «Ленинград». 65 тысяч человек вместе. 65 тысяч. Вот, Сергей Алексеевич, поверьте мне. Значит, они все становятся там стоя. И все 65 тысяч скандируют хором «Ехай нафиг», только матом. Все 65 тысяч мужчины и женщины счастливы орать матом. Весь зал орет матом. Весь зал.
Сергей,
хором, Сергей Алексеевич. Нет, Сергей, вы должны понять это явление. Сергей, мы не говорим, что это хорошо или плохо. Давайте мы с вами будем инопланетяне. Я инопланетянин. Абсолютно. У меня есть какие-то свои взгляды и прочее. Но я инопланетянин. Я говорю, на группу «Ленинград» собирается 65 тысяч молодых мужчин и женщин. Мне кажется, что женщины там не составляют большинство, но, например, их чуть меньше половины или меньше половины. Да? Они все вместе скандируют матерные слоганы из Ленинграда. Все вместе. 65 тысяч. Глаза их при этом горят до безумия. Им счастливо орать матом. Счастливо вместе. Десятки тысяч людей. Почему так? Я не знаю, почему. Я не знаю. Мне это не близко. Мне не просто не близко, мне это чуждо. Но я понимаю, что это есть. Понимаете, в чем дело? Теперь я спрашиваю, как это может возглавить власть? Как это может возглавить власть?
Вот, Путин говорит, надо возглавить. А чиновники говорят, будем выполнять. Так, конкурс у нас, значит, пожалуйста, 10 лучших учеников школы будут читать рэп у нас на линейке.
А зачем это возглавлять? Может быть, не надо возглавлять?
Кастрированное искусство.
Может быть, не зачем. Тогда что? Школы должны собираться и матом скандировать что-то? Я не знаю. А? Ребят, может быть, мы что-то путаем. Может быть, не надо возглавлять? Не надо. Просто не надо возглавлять, и все. Ну-ка, подойдите, подождите.
Честно говоря, мне кажется, что вообще вот в этих вопросах каких-то там вкусовых, да, нужно просто давать молодежи удочки там. В какое-то помещение по гранту для музыкальной группы выделить. Пускай любая из них там случайным образом выбранная будет там заниматься или по очереди. Не знаю, может быть, инструменты какие-то там музыкальные выделять, но да, не претендовать на репертуар или там заказывать, пожалуйста, нам на День города. Нет, вот пусть группа какая-нибудь читает мат. Или давайте какой-нибудь мальчик нам
давайте
сейчас прочитает свои
стихи. Не выдумывать свой ход, а пойти ходом проверить, как это делали другие нации. Ну, другие нации, да? Значит, там я могу понять, я понимаю, как это делает Америка, или делала Америка, я понимаю, как это делала Испания. Да? В Испании крепкая лексика очень, очень принята тоже, очень принята. И в детских мультфильмах озвучка идет через всевозможные аллюзии, указания на мат, да, ну, как блин, типа блина. В детских мультфильмах герои постоянно кричат «блин», там, ну, как если бы, то есть там другие слова просто, ну, вот, ну, как если бы кричали «блин», «блин», «блин» и так далее, да, в детских мультфильмах это нормально. У нас это очень редко, у нас тоже это есть, но редко, тоже есть. Значит, но похожие вещи, ну, я как филолог говорю. Значит, тем не менее, я могу сказать, что там никто не пытается возглавить. Ну, в Америке, например, в Америке низкая культура, вот эта низкая культура, она идет от черных, ну, от черных афроамериканцев, от афроамериканцев. Она пришла в конце 60-х, в середине 60-х с Black Panthers, с черными пантерами. И с тем, что белые хиппи приняли сленг черных. Белые хиппи стали говорить как черные. Понятно, в чем смысл?
Да.
Говоря непрерывно мат. Постоянно. Так, как это положено у черных. И постепенно от хиппи это перешло и так далее. Окей. Но это не пришло, например, в Конгресс. Ну, в Конгресс Соединенных Штатов, когда заседает, угу, или пишет свои документы, язык черных пантер и хиппи, он туда не вошел. Он просто существует со своим слоем каким-то. Большой слой, да? И этот большой слой постепенно отвоевывает все больше и больше, потому что мы в американских фильмах видим, что уже родители ругаются матом при детях, дети при родителях. То есть, ну, то, чего не было 10 лет назад. 10 лет назад дети при родителях, родители при детях не ругались. А 20 лет назад, так сказать, там, мужчины при женщинах не ругались, ну и так далее, да, то есть постепенно отвоевывается все новый и новый горизонт, но по Конгресс пока нет, Конгресс пока не перешел на мат, да, ну нет же в Конгрессе Соединенных Штатов этого.
Нет, я не слышала.
А в Испании есть, наконец, и в Испании есть, и было и в 80-е годы, чтобы ты знала, в Испании в парламенте.
Но они же тоже определенным способом пытаются влиять на молодежь. Тут как бы
может быть, не
стороны.
Надо разбавлять, я пытаюсь понять. Может,
у них,
не
с
надо...
одной стороны, кинематограф, просто... а с другой стороны, у них очень доступно. Ну, то есть, например, в каждой школе есть какая-то музыкальная группа, да? Ну, практически. Они там
может...
что-то делают свое, творят,
какие-то
кружки.
Может быть, оставить этот слой? Может быть, оставить этот
слой?
А
у нас самой доступности нет вообще, в принципе, к этому культурному пласту. Им приходится прорываться.
Просто...
За счет того, что ты прорываешься, тебе надо все время протестовать. Ну, как бы ты пробиваешь бетон там, да?
Да, я не говорю, Фима Собок меня пытается обличить. Я почти не употребляю слова такие, как зашквар, прикол, косяк, беспредел. Беспредел — это уголовный термин, на самом деле вошедший в русский язык после пьесы о малолетке в конце 80-х, может быть, вы не знаете. Но была была повесть о малолетке в тюрьме, где впервые было употреблено слово «беспредел». И оно после этого использовалось активно. Значит, косяк как прокол и прикол как что-то смешное я использую. Зашквар я стараюсь тоже не использовать, ну редко, во всяком случае. Я не говорю слово «мочить». Нет, меня, пожалуйста, не обвиняйте. Я все-таки держусь русского языка. Как мне представляется, очень консервативно. Стараюсь, во всяком случае. Значит, послушайте меня. Ну да. Нет, анально-фекально я выражаюсь. Но это разве уголовный? Нет, это не уголовный жаргон. Ну так вот, давайте вернемся. Может быть, не надо возглавлять? Вот мой вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте. Оставить молодежную культуру, как она есть.
Москва.
Да, Сергей.
Мы все еще про рэп?
Мы говорим о рэпе, и мой вопрос заключается в следующем. Может быть, не стоит его возглавлять? Может быть, пусть он как есть?
А вы знаете, тут, видимо, цукцванг. Ничего не получится. Смотрите,
да,
вот этот клип, который «Пусть все горит».
Да.
Группа с непроизносимым названием. Не смогу, но мне, правда, 59.
Почему? Айспик? Ну почему Айспик? Айспик, ледяной, да, Айспик. Ледяной моя, пик. Ну что тут такого-то?
Моя любимая группа «Кровосток».
Ну хорошо. Я
вот. Так вот, за один день... За
«Адлян»
один день...
или «Воздух...» Извините, повесть была «Адлян» или «Воздух свободы», где впервые было употреблено слово «беспредел». Адлян, да. Одлян или «Воздух свободы». Спасибо огромное, Лев Леопольдов напомнил мне. Да, безусловно, это верно.
Вот.
Да.
В первый день, когда выложили их клип «Пусть все горит», 7 миллионов индивидуальных неповторяющихся просмотров.
Ну
как
да.
Это вас... 7 миллионов.
Ну да.
Как это возглавить? И кто это будет возглавлять?
Да,
это,
да.
Это совершенно да. Невозможно. Они, во-первых, не будут смотреть тех, кто будет... Вот, представляете, по Первому каналу будут возглавлять.
Да но нет, гробой, конечно. Нет, нет,
гробой
нет, нет,
видали Первый нет, канал, понимаете?
Нет, конечно. Мы можем, конечно, но это будет воспринято как поясничение. Понимаете?
Да, кстати, Матвиенко на Ютьюбе выкладывает да. ролик, так это сказать, с попыткой возглавить. Хохоту нет. будет.
Нет. Понимаете, вот... Нет. Нет, ей было бы больше подошло какой-нибудь шиньон надеть, еще что-нибудь. Да, немногие знают, что это значит. Есть такие слова шиньон. Есть такое слово шиньон. Есть слово... Я сейчас вспомню какие-то слова из детства. Сейчас я вспомню. Шиньон. Кринолин? Нет, уже в мое время не было. А кринолина уже... Шиньон. Это слово были. Какие-то были слова, товарищи. Но они куда-то потерялись. Да, а значит, я хотел сказать нож для колки льда. Айспик. Айспик это... Но еще можно айспик.
Нет, есть еще вариант «я говорю».
Айспик, как «я говорю». И есть третий вариант, который придумал один «я», больше никто. Это «I see three peak». Там не хватает множественного числа. «I see three peaks». Но ведь 50 cent тоже без множественного числа. Может быть, это ошибка специальная. «I see three peak». Или «I speak». Или «ice peak». Это читается тремя способами, как видите. Ну, хорошо, давайте. Почему китайцы запретили рэп? Ведь частную собственность они разрешили. Почему китайцы запретили? Киркоров пытался уже помолодеть. Ребят, я пытаюсь понять, можем ли мы все возглавить? И нужно ли все возглавить? Нужно ли все возглавить? И можно ли все возглавить? Может быть, оставить это и спокойно переходить из культуры в культуру, как хиппи стали япи. Хиппи стали япи, они надели белые воротнички и пошли работать в банке. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте, Сергей Александрович. Значит, да. Государство должно понять простую вещь. Как только вот оно влезает своими костлявыми вот этими старушечными руками, куда бы то ни было, это вызывает чувство отторжения больше ничего. Вы понимаете, вот у нас там Госдума, вообще вот мы, да, напридумывали всяких законов, там, масса сцены, еще какая-то ересь. И теперь мы не знаем, куда от этого деваться. Все это нас окружает, и мы теперь думаем сами, как с этим бороться. А зачем все это было тогда?
Ну, я вам скажу другую вещь, извините. Но вы не жили вовсе в советские времена, уж совсем советские.
Ну, я 83-го года рождения.
Вот послушайте меня, вот в 83-м году, еще, ну, я не знаю, в каком-нибудь 78-м году, перед вашим рождением, настолько была затхлая атмосфера, настолько мертвечиной воняла в стране, страна была мертвая, понимаете? И вот в этой мертвой стране светлые люди, например, шли при обкоме партии, было общество знания, и в этом обществе был лекторий общества знания. И в этом лектории общества знания, построенном при обкоме партии, какие-то светлые, интеллектуальные, интересные люди могли рассказывать о Франции, о ее культуре. Понимаете, в чем дело? И то есть, условно говоря, жизнь на кладбище заставляла, что все было на кладбище, все при обкоме партии. Ну, и даже это культура Франции при обкоме партии, понимаете? Может быть, мы вернемся к этому, к кладбищу, тогда нормально.
Но если мы вернемся к кладбищу, все это понятно, чем грозит. А в итоге, в конце концов, великими группы, допустим, условно говоря, рок-группы какие-то великие, которые стали великими, они прошли через самые невероятные низы. Никакой там, конечно, государственной поддержки не было. Все за счет только собственного таланта, собственного успеха достигается.
Конечно.
Это даже стыдно слушать, если честно, это такая...
Да, но вы еще не забывайте еще одну вещь, простите, что мы живем в микроскопической стране. Я этот термин уже приводил, и я его продолжаю приводить. Мы живем в микроскопической, крошечной стране, сопоставимой по размеру общества с Эстонией.
То есть причем загнуты на себя, как бы мы получаем.
Нет, в чем дело? Поэтому, когда здесь, конечно, когда вы говорите о развитии групп в Великобритании, когда вы говорите о развитии... когда вы говорите о Великобритании, когда вы говорите об Америке, вы имеете там большие страны. Большие страны. Мы микроскопическая страна. Там 2000 в Москве. И еще 20 человек в остальной России. Все.
Там люди делают направления, они их создают, понимаете? И мы потом только их копируем.
Ну, конечно.
Это ничего не было создано никогда.
Мы сопоставимы с Эстонией, мы микроскопически. Поэтому здесь, может быть, и можно управлять. Если 2000 человек всего, то почему ими не управлять?
Это просто ни к чему не приведет позитивному, вот и все. Мы можем, конечно,
Это будет кастрация. Это будет мелодия и ритмы зарубежных стран в советское время на этом кладбище. После всей ахинеи и параши, которая шла, с Софией Ротару и Пугачевой, шла музыка, мелодия и ритмы зарубежной эстрады в 4 утра на Новый год. И эту-то передачу и ждала вся молодежь. Потому что вся предыдущая блевотина никого не интересовала.
Понимаете? Вы понимаете, да. Сегодня принято как бы вот ругать 90-е. Вот вы знаете, я слушал самые невероятные группы сегодня, да, не запрещены, признаны экстремистскими там и так далее. Я не знаю, а сегодня все это законсервировано и просто, ну, приведет, может, я не знаю, там, к каким-то плачевным, может, последствиям неплачевным. Но я считаю, в любом случае, это все неправильно, и, конечно, так себя вести нельзя, мы выглядим комично и как какие-то идиотики просто. Вот
ну вот, все. Значит, я хочу сказать все, что вот
Русланович, да, не без, да, иронии, наверное, даже замечает. Байкеров-то возглавили? В чем проблема этих
возглавить? Байкеров не возглавили. Байкеров убили.
А я вам поясню.
Байкеров
вот
убили.
И панк тоже это замечает. Он говорит, это, по-моему, это нормальный способ убить тот же рэп.
Их байкеров
возглавили.
Все,
что возглавляет государство,
дали
превращается
им,
в смерть.
Дали им хоругви, и они с хоругвями, то есть их просто убили.
Да,
на
вот,
этом закончились
вот,
байкеры.
Вот так у нас это и
на
происходит.
На этом закончилось. У нас сегодня, если бы я интересовался байкерским движением, я бы нашел ребят из клубов, которые без хоругвий. А они такие есть. Это самое. Есть байкеры без хоругвий. Есть вот эти четыре клуба, значит, Hellraisers, всевозможные, там, сказать, там, Outlaw, Bandidos. Вот к этим надо идти, если сегодня вы ищете байкеров. Всех остальных просто убили. Их больше не существует. Понимаете? Ну вот, нет, и также можно и убить и рэп.
Ну, кстати, нам напоминает Black
Star. Про наркотики, а? Слушай, знаешь, что сделать?
Что, в общем, тоже.
Говори сейчас, что хочешь. Можешь говорить, что хочешь, минуту? Я должен сходить в кабинет.
Зачем?
Мне нужно взять там свою бумажку. Или ты сходи в кабинет.
Давайте я.
Возьми там бумажку. Там у меня написано имена. Мне сегодня звонили ребята, которые мне рассказывали про зожевцев. Вот сейчас, давай, сходи ко мне в кабинет. На столе лежит бумажка, исписанная фамилиями. Там фамилии, имена кликухи рэперов. Я просто хотел сказать, что они зожевцы, супротив того, что наговорил Путину. То есть, там Путина Игорь Матвиенко пытался ввести в заблуждение. Я думаю, что, может быть, сознательно, а может быть, от собственной интеллектуальной беззащитности он вводил Путина в заблуждение. И я позвонил ребятам, которые связаны с рэперами, чтобы просто мне описали, на каких наркотиках кто из них сидит. Значит, вот, пожалуйста, мне написали. Жиган занимается бодибилдингом и боксом. Жиган, бодибилдинг и бокс, спортсмен. Там по 3 часа в джиме ежедневно. Да? Элван баскетболом. Тимати серфингом и на тренажерах постоянно.
Ну, качается, да.
Качается. Баста занимается боксом. Словецкий занимается тренажерами и борьбой. Ну, это вот первое, что пришло в голову человеку, с которым я говорил. Там он не проводил никакой research. Он просто, так сказать, просто в разговоре мне. Я записывал. Да? Значит, бодибилдинг, бокс, баскетбол, серфинг, тренажеры, бокс, борьба. Вот
ну,
чем занимается
скорее старые
русские
школы все-таки.
Русские рэперы. Не знаю.
Это ну, не новая волна.
Не совсем молодые, да, не совсем молодые.
Да.
Ну, же, мне кажется, что человек Агуф, вот, например, не занимается, мне говорят про Гуфа. Не знаю. Я не знаю. Я просто не знаю. Вот он торчок, говорит Бородин Олег. Я не знаю, еще раз. Я просто говорю, что какое-то суждение, которое бы описывало всех рэперов, классифицировало всех рэперов, будет ошибочным. Будет ошибочным. Если сказать, что все занимаются боксом и тренажерами, это тоже, наверное, будет ошибкой.
Конечно.
Тоже, наверное, будет ошибкой. Но множество рэперов занимается как раз спортом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Я думаю, это они занимаются спортом, там качаются, а те люди, как будто, какие слушают, да, они сели где-нибудь у нас там возле дома под березой и раздавили бутылочку водки.
Слушай, а что вы хотите, а если бы они пели частушки?
Слушайте, не, я ничего не хочу. Понимаете, я вырос в такой местности и учился в такой школе, что у меня... Не то пивная была в школе, не то школа с пивной. Я выходил из школы.
Какой? Очертите нам, скажите, где это было? Где это?
Да это в Тульской области было.
А.
Как бы. Мне 50 лет, я в Советском Союзе учился.
Да.
Я не поддерживаю запрета, не поддерживаю. Я тоже разную музыку слушал. Вчера специально прослушал вот эти все клипы,
да,
какие якобы запрещают. Понимаете, вот эти люди живут молодые, которые у нас.
Да.
Ну, они смотрят на этих рэперов, да? А им делать нечего там. Они вышли, один фонарь висит, забор кривой, косой.
А почему?
И в жизни их ничего не ждет. И они говорят, да, давай там, как вот эта песня там...
Не надо, не надо, нам не цитируйте только, пожалуйста.
Я не цитирую. Просто государству надо что-то для них сделать, навстречу пойти там. Я не знаю, там, открыть аэроклуб какой-то бесплатный, как при Сталине, там, или еще
аэроклуб,
что-то там.
Да.
Любые, куда они могли себя проявить бесплатно, пойти и что-то делать, понимаете?
Да.
А им нечего делать.
Это правда. У них нет надежды.
Да, у них нет надежды абсолютно никакой.
И нет стремления. И ничего и нет. Это правда. Никакого. Это правда.
Им чем-то надо зажечь куда-то их энергию.
Да. И никто им ничего не даст. Нет, ни надежды, ни стремления, ни попытки реализации, потому что они точно понимают, что если они не чей-то сыночек, никто ничего им не даст, и все. Чьи-то сыночки придут к власти, а им ничего не светит. Вот и все. Ребята в тоске, в сущности, в таком мрачном предчувствии постылой, ненужной, пьяной жизни, пытаются сбежать еще глубже, куда-то в мрак. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 17 декабря. Подъем!